Часть вторая. Глава первая. Утром следующего дня я вполне могла проснуться в старом теле. Это не сильно бы меня расстроило, а вот потеря денег — отчаянно. Волшебство, как известно, бывает длительное и краткосрочное. Царевна может до скончания века оставаться лягушкой или покоиться в хрустальном гробу. Это длительное волшебство. Воланду ничего не стоило после сеанса черной магии в Варьете оставить москвичам новые наряды, но ведь заставил публику разбегаться в исподнем — это краткосрочное. На какой магии специализировался старичок-боровичок, долгосрочной или временной, я не знала. Ночью мне ничего не снилось, но, проснувшись, еще не открывая глаз, я вспомнила события вчерашнего дня, которые как раз могли быть сном. По-прежнему, боясь поднять веки, я ощупала себя. Ура! Я осталась молодой и стройной. Вскочив, я первым делом бросилась проверять деньги. Вот они, родимые бумажечки мои ненаглядные. Какая ерунда! Фантики, а люди из-за них рвут жилы, гробят здоровье, ссорятся с близкими, идут на сделки с совестью, подличают, теряют друзей, приобретают врагов, убивают и сами раньше времени отправляются на тот свет. Хорошо рассуждать в подобном духе и лицезреть, поглаживать рукой капиталы. Это лицемерие из арсенала присыщенной дамочки, которая тяжко вздыхает, мол, бриллианты надоели. Только бедный имеет право заявлять, что деньги — прах, только замотанная многодетная мать с презрением смотреть на драгоценности. Но ведь эти доллары не для меня. Я потрачу совсем чуть-чуть, мне же ничего не надо. Каждое утро последовавшей недели процедура повторялась. С закрытыми глазами я себя ощупывала. Если следовать логике сказок, то должен появиться Иван-царевич или Иван-дурак, который одним поцелуем меня расколдует. Но целоваться ни с царевичем, ни тем более с дураком мне не хотелось. Зов плоти отсутствовал. Вероятно, в гормональных перестройках Боровичок не разбирался, как когда-то был несведущ в математике, и у меня остался постклимактерический статус 60-летней женщины. Еще один аргумент в пользу этой теории. У меня не изменились ни цвет волос, ни их длина. Неделя была волшебной. Рассказывать о ней подробно просто совесть не позволяет. Потому что культурный человек старается не вызывать зависть. А бессовестная женщина стала бы описывать, как почти неограниченная в средствах. Она покупает наряды, ходит по музеям, посещает театры. У меня пенсия 15 тысяч, а билеты на некоторые спектакли стоили до 20. Обедает в ресторанах. Правда, на такси я почти не разъезжала, мне жутко нравилось, что могу пользоваться метро. Выставки, театральные постановки дали моим изголодавшимся глазам столько, сколько я и вообразить не могла. Да, знаю, изголодавшиеся глаза — это неграмотно, как в шансоне, который я однажды услышала: «Руки твои нежные и глаза безбрежные». Как вы себе представляете безбрежные глаза? Но в моем случае было именно так, прекрасно до абсурда. В квартирах-музеях Шаляпина, Чехова и других я оплачивала индивидуального экскурсовода. Вместо положенных часа полутора мы ходили, беседовали до трех часов, спорили, ссылаясь на разные источники мемуары. Мне показывали те комнаты, что закрыты для обычных посетителей. Это ли несчастье? Из забавного, я несколько раз заблудилась в центре Москвы, потому что мой город стал прекрасен, Золушка, превратившаяся в царицу-королевну. Из чисто женского — посещение салона парикмахерской. От природы у меня темные волосы, кучерявые, не мелким бесом, а волной, с годами становившейся все более плавной. Седина практически отсутствует. Лена Афанасьева говорила в молодости: «Везет тебе, Сашка, во всем везет, даже с волосами. Помыла голову, встряхнулась и готова. Как тебя ни стриги, испортить невозможно». Лена мыла голову каждый день и укладывала волосы феном. Ветер, дождь, снег — трагедия. Шапка, платок, шляпа исключены. На самый трескучий мороз — капюшон. «Ходишь с непокрытой головой», — пеняла я. «Заработаешь менингит». «Лучше воспаление в голове, чем жухлый веник на голове», — отвечала подруга. «Если бы мне приходилось каждый день вот так по часу торчать в ванной, это ведь хуже, чем мужикам бриться. Я бы стриглась наголо, носила парики». Так поступают жены ортодоксальных евреев. «Ленка, это можно творчески развить. Сегодня ты златокудрая, вся в таких локонах-пружинках. Завтра женщина-вамп. Глянцевые прямые волосы, челка до бровей. Послезавтра, Сашка, уймись». «Конечно, тебя беспокоит, что ночью твоя лысая голова несколько понизит пыл Юры, но тут ты можешь ошибаться, потому что эротические фантазии непредсказуемы, он тебя погладит по гладкой головушке и так возбудится. С лысой башкой я сама не способна возбудиться ни при каких фантазиях. Но давай на тебе проведем эксперимент. Ты побрейся». И я побрилась перед поездкой с хронически больным Данькой в Евпаторию. За месяц у меня на 1.5 сантиметра отросли волосы, выгорели, приобрели рыжий оттенок. Мне казалось, что выгляжу потрясающе. Сережа ахнет, когда меня увидит. Как он ахнул, я уже писала. Укутав меня в пелерину-пеньюар, вымыв мне голову и подсушив полотенцем, парикмахер, молодой человек, похожий на сверчка, задумчиво перебирал пальцами мои волосы. «Кто ваш мастер?» «Такая необычная стрижка». «Кто-кто?» «Я сама». «Подойду к зеркалу с ножницами, чик-чик, лишнее». На затылке, конечно, получалось кривовато. Сверчок по имени Филипп спросил про мастера, потому что на мне перед театром было изумительное платье. Цвета красного вина кружева, почти староклассические брюссельские, под ними атласный чехол в тон, рукава и декольте без подложки. Вырез горловины и низ рукавов волнующее, то есть волнительное, то есть вырезанное по рисунку кружево ломаная линия. Увидев это платье, я в него сразу влюбилась. На мне черные лаковые туфли на граненых шпильках фарфоровых линий. В них не по тротуару цокать, а выставлять в витрине рядом с коллекционной посудой. Театральная сумка-клатч — произведение портняжного искусства. Так одетая, упакованная, как говорит мой сын, девушка, конечно, имеет персонального мастера-стилиста. И то, что он наворотил на ее затылке, имеет какой-то загадочный дизайнерский смысл. Я сказала, что хочу сменить мастера и полностью ему, Филиппу, доверяю. Какие чудные слова он употреблял. Милирование, филирование, как грассирование. Мама меня наставляла. Не надо говорить, что Коля Булавин картавит. Лучше сказать, что он грассирует. На то, что этот косноязычный недотёпа еще и шепелявит, перевирает все согласные, у мамы определений не было. Коля Булавин, кстати, знаменитый педиатр, и дефекты произношения, наверное, помогают ему найти общий язык с детьми. И, наверное, он совсем не похож на персонаж Ролана Быкова, комичного логопеда из фильма «По семейным обстоятельствам». Кто у нас Буфет? Мальчик или Фефочка? Однако, когда сверчок Филипп меня милировал, то есть красил разным цветом пряди, проложенные фольгой, я опасалась, что буду похожа на зебру, подвергнувшуюся хулиганской выходке пьяного смотрителя зоосада. Он меня долго стриг, а потом филировал ножничками, имевшими одним из лезвий расческу, и мои волосы летели в стороны, как сено из стога, в который забрались медведи праздновать свадьбу. Меня не покидала тревога, и я себя мысленно утешала, что лысой-то я не буду, да и лысой я уже была. Сказать, что я себя не узнала, когда Филипп снял с меня перелину, было бы литературным штампом, клише. Просто я стала еще красивее, хотя уж куда более. За ту работу, что проделал Филипп, неудобно было давать стандартные чаевые — 10%. Я так прямо и сказала — «Вы сотворили произведение искусства. За него положен гонорар, а не чаевые. Леонардо да Винчи получал гонорар, а не чаевые. Открыла сумочку и вытащила билет на завтра в Большой театр. К сожалению, только один. Есть прелесть ходить в театр в одиночку, как читать хорошую книгу. Мы ведь читаем наедине с прекрасным. Спасибо вам. Кстати, ко мне теперь редко приставали в транспорте и на улице. Изменился гардероб и что-то в выражении лица. К такой девушке разве что на Мазерати подкатить. Мазерати и прочие Бентли проносились мимо, за что им спасибо. Большая удача. Данька, Маша и Катя умотали в Крым. Жили, притулившись на скале в палатке, сотовая связь там отсутствовала, и мне не звонили. Дети проводят отпуски компромиссно, уступая Данькиным желаниям. Неделя в палатке, в каком-нибудь лесу, где проводится музыкальный фестиваль или, как нынче, в диком хиповом крымском лагере. Неделя у моря, в Греции, в Турции или в Тунисе, где Маша выберет. На моей памяти больше 2 недель отдыха дети себе позволить не могли. Обычно между первым актом отпуска и вторым была неделя 10 рабочих дней в Москве. Но в этом году у них между самолетом из Симферополя и самолетом в Салоники меньше суток. Только и успеют бросить палатки, спальники и прочие туристические плитки, котелки, помыться под душем. Поскольку дети не в лесу у костров сидели, в море купались, то можно не опасаться, что пассажиры в самолете станут зажимать носы. Когда Данька, Маша и Катюша возвращаются с фестивалей, от них несет дымом и смогом, как от партизан. С бывшим мужем Сергеем Калининым я встретилась случайно, хотя и логично. Он жил в высотке на Кудринской площади, бывшей Восстания, недалеко зоопарк, в котором я полдня провела. Зашла в кафе, сидела за столиком и мечтала, что поведу в зоопарк внучку, ведь я ее никуда не водила. Бабушка называется, мы с Катюлей. По дороге к метро и от метро, подпрыгивая, выучим стихотворение Василия Жуковского «Котик и козлик». Там котик усатый по садику бродит, а козлик рогатый за котиком ходит. И лапочкой котик помадит свой ротик, а козлик седою трясет бородою. Мы обнаружим много котиков от рыси до тигра, и бедных рогатых, такую тяжесть на голове таскать, мы поспорим, кто симпатичнее, моя белуха Юля или ее макаки и мартышки. Я ела пирожное. Сладости я теперь поглощала не толстее. Ах, какую вкуснятину стали делать московские кондитеры. Ела пирожное и запивала кофе, улыбалась, предвкушая вопрос внучки. Почему никто из котиков не помадит свой ротик? Спросив разрешения, приняв молчание за мое согласие, он подсел за мой столик. Сергея я узнала мгновенно, хотя он сильно изменился. Того, что меня вычислит, не опасалась. Во-первых, человеку со здоровой психикой не придет в голову, что он может столкнуться со здравствующей бывшей женой в облике 30-летней давности. Обрюзгший экс-супруг, налившийся жиром, который вполне можно было бы принять за накачанные мышцы, если бы не выкатившийся над ремнем живот, производил впечатление психически устойчивого мужчины. Если принять за норму желание старого хрыча закадрить молоденькую девушку. Во-вторых, я уже убедилась, что людям, которые знали меня в молодости, Самохин, соседи, я кого-то смутно напоминаю, они даже не могут сообразить, что я напоминаю саму себя. Прошлых обликов не узнают, и в том, что мы воспринимаем человека во времени, есть какая-то высшая справедливость. Сергей снял бейсболку, присаживаясь за мой столик. Мамина. Сереженька, мужчина в помещении не носит головного убора. В разговоре с женщиной шляпа на голове — просто преступление. Хороший мальчик. Усвоил урок. Он был лыс, нынче лысый в моде. Пробивающийся бордюрчик волос на черепе свидетельствовал, что при другой моде он имел бы прическу озера в лесу. Сергей что-то моросил. Не примите за назойливость. Надеюсь, я не нарушил вашей приватности, но вы так мечтательно улыбались, бла-бла-бла, тра-та-та. Ишь, какой культурный. А когда-то мы ему внушали, что душ надо принимать каждый день, а не только по субботам мыться. Я рассматривала Сергея, не таясь, пристально и предметно, что можно было расценивать как мою благосклонность к его флирту. Данька в старости будет на него похож. Да и пусть. Живот убрать — вполне интересный мужчина. Тем более, что лысина сыну не грозит, у него моя шевелюра. Маша, дразня Даньку, потешалась, а он за чистую монету. «Ты, Данька, жмот, жадина-говядина, пустая шоколадина». «Я жадина? Скажи, нет, ты скажи, когда я жадничал? Когда я тебе на ХЗЧТ, хрен знает, что такое, отказывал? Тогда почему у нашей дочери не твои кудри?» Вспомнив, я рассмеялась, очевидно, не к месту. «Только спросил ваше имя», — удивился Сергей. «Разве это смешно?» «Имя у меня самое обыкновенное, как, вероятно, и ваше. Но вы необыкновенная девушка. Даже не представляете, насколько». «Я же просто доктор наук. Физик».
«Конечно, просто доктор наук, снимающий девушек невдалеке от места жительства. Жена на дачу уехала».
Вынув из кошелька 1000 рублей, подсунув их под блюдце, для официанта я поднялась. Дала возможность меня рассмотреть, оценить, восхититься. Склонилась к его уху. «Мне тебя уже не надо. Давно».
Физик средней руки.
Между столиков к выходу я шла с гордо поднятой головой, со струнной спиной, цокая каблучками по полу. А на улице меня придавило. Словно на плечи опустились 2 100-килограммовых стервятника и принялись по очереди клевать мою печень. По делам. Как я его лихо припечатала. Молодчина, только и сказать. Цветаевская строка, которую Сергей вряд ли узнал. Потом от себятина. Давно. И в довершении клеймо, придуманное злой брошенной бабой. «Месть есть наслаждение души мелкой и низкой», — сказал Ювенал. И он был совершенно прав. От себя добавлю, что после акта мести у натур мелких и низких, даже если они только что поглощали сладости, во рту будет мерзко, как после тухлятины.